Здравствуйте, это аэрокосмический подкаст «Голоса Америки», полет нормальный, и сегодня мы поговорим о космических челноках, которые сначала были описаны в различных фантастических романах и рассказах, но, как известно, стали реальностью во второй половине 20-го столетия. Меня зовут Николай Павлов, и я вам должен сказать, что я видел и даже трогал Space Shuttle и советский «Буран», когда посещал Байконур в качестве журналиста.
Здравствуйте, меня зовут Олесь Кругляков. Говоря о «Шаттле», трудно вообразить, наверное, более каноническую, что ли, такой символ американской космической программы, чем вот этот орбитальный самолет, прикрепленный на оранжевый бак и вот эти два ускорителя. Те, кто имеет запасы игрушек для малых детей, я думаю, с «Шаттлами» сталкивались и вдоль и поперек. Вот. Ну и, кроме того, скажите слово «шаттл», мы подразумеваем НАСА и в обратную сторону. Вот об этом все мы сегодня поговорим, а также о некоторых любопытных исторических моментах. Пока же, как обычно, начинаем с новостей.
Американский зонд «Паркер» подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу. Во вторник, 24 декабря, зонд «Паркер Solar Probe» вошел в солнечную атмосферу на расстоянии около 6 миллионов километров от поверхности Солнца, передает CBS News. Ближе к Солнцу до сих пор не приближался ни один объект, созданный человеком. Во время сближения зонд не выходил на связь, однако незадолго до полуночи в четверг ученые НАСА получили от зонда сигнал. Теперь они ожидают получить от аппарата подробные телеметрические данные. Лихтенштейн присоединился к соглашению Артемиды. Это международный документ, устанавливающий принципы межгосударственного сотрудничества в области космических исследований, освоения Луны и других небесных тел. Лихтенштейн стал 52-й страной, подписавшей его. Первыми еще в 2020 году стали США и еще 7 стран. Далее к ним присоединились несколько десятков государств. Церемония подписания договора представителями Лихтенштейна прошла в штаб-квартире НАСА. В 2025 году участники договора сфокусируются на устойчивом развитии в области управления мусором на лунной орбите и на поверхности Луны. Японский космический стартап снова не смог запустить ракету в космос. Вторая попытка японской компании Space One запустить ракету Кайрос номер 2 потерпела фиаско. Взлетев с площадки в префектуре Вакаяма в центральной Японии, ракета должна была доставить на орбиту спутники. Однако запуск был прерван через несколько минут после старта. Первый раз Space One пыталась совершить запуск 9 месяцев назад. Тогда ракета взорвалась в 100 километрах над Землей.
К нашему разговору сегодня мы пригласили нашего коллегу Андрея Цветкова, которому тоже есть что рассказать про космические челноки. Привет, Андрей.
Привет, Коля. Начну с того, что моя няня, женщина, которая меня, по сути, вырастила, работала инженером-технологом, работала над «Бураном» в качестве последнего своего проекта, как известно, перед распадом СССР.
Арина Родионовна?
Та самая, да.
Я теперь о своих воспоминаниях расскажу. Первый раз на мысе Канаверал я попал в качестве туриста в 2000 году. Тогда как раз один из шаттлов, уж не помню, как он там назывался, можно сверить космические карты и посмотреть по графику, стоял на стартовой площадке. Но было это настолько далеко, что толком рассмотреть какие-то подробности можно было только в бинокль. А все туристы могли заходить в построенный возле музейного центра макет космического шаттла, ну, такой жестяно-картонный. И я теперь вот как-то, занимаясь съемками фильмов в космодроме Кеннеди, вдруг подумал, а почему это раньше туристов не пускали в нормальный списанный шаттл? Ответ был простой. В 2000 году они все были рабочие, и списанных тогда еще не было. А теперь, пожалуйста, они рассованы по музеям, как напоминание о той великой эпохе.
Ну, я, кстати, тоже был на мысе Канаверал, я был в этом музее. Там есть, например, такой аттракцион, который имитирует взлет шаттла, то есть перегрузки там, все дела. Вот, по сути, он имитирует вот то, что действительно должны были ощущать астронавты, сидя в челноке.
Чтобы ты знал, по признанию астронавтов, из всех возможных космических аппаратов, которые созданы в России, в смысле в Советском Союзе, в Соединенных Штатах, и предыдущие, и последующие, самым плавным, самым похожим на полет нормального самолета, это как раз шаттл. Потому что в нем нет тех запредельных перегрузок, каких-то бешеных вибраций, которые ощущают в капсулах. И все дружно говорят, кто может сравнивать, кто летали и на Союзах, и на шаттлах, и на SpaceX'ах, что все-таки самый мягенький, плавный, комфортный полет именно на шаттлах. Андрей, а ты не бывал нигде там? У вас вроде тоже стоит один из списанных шаттлов в музее Калифорнии, в Лос-Анджелесе.
Насколько я помню, шаттл неоднократно даже, возможно, совершал приземление в Калифорнии, но я могу ошибаться.
Ты не ошибаешься, потому что это была одна из запасных посадочных площадок на дно высохшего озера, соляного, поэтому туда, в Калифорнию, периодически приземлялись шаттлы, которые потом приходилось устанавливать на 747-й Боинг и снова отправлять во Флориду на мыс Канаверал.
У меня действительно есть воспоминания из детства. Это не является частью подготовленных моих материалов, поэтому я бы усомнился, прав я или нет. Но я помню, что когда ребенком приезжал в Калифорнию к своим бабушке и дедушке, в Калифорнии ходили слухи, что сейсмоактивность была вызвана приземлением вот этого космического сверхтяжелого аппарата. На самом деле, вряд ли он будет тяжелее того же Боинга 747, который без особого усердия поднимал его в воздух. Вот. Но помню, были такие слухи. Ходили
были волны с базы 51 в Аризоне, там инопланетян пытали.
На всякий случай я все равно надел шапочку из фольги, конечно же.
Да, но вернемся все-таки к истории, не к вымышленной, а к реальной. Space Shuttle действительно можно назвать такой вехой в космонавтике, в астронавтике, если хотите, американской, наравне с программой «Аполлон» и всех других. Она развивалась в эпоху уже массовых коммуникаций, телевидения, фильмов. Мне кажется, поэтому в том числе Shuttle стал таким культовым, что ли, в масс-культуре. Мы немножко этого коснемся. Но для начала этот пласт протянулся довольно долго для космических программ, что удивительно, с 81 по 2011 год, то есть 30 лет. За небольшими перерывами после нештатных ситуаций и катастроф, можно считать, что вот все 30 лет рабочая лошадка Shuttle помогала американцам выводить не только экипажи на орбиту, но и полезные грузы, спутники, целые телескопы вроде Хаббла, а потом еще их ремонтировать. В общем, это по задумке авторов этого проекта. В итоге в какой-то степени абсолютно далеко не на 100% смогло реализоваться такой рутинный, что ли, процесс полетов в космос.
НАСА же рассказывает нам о том, что шаттлы совершили 135 миссий, несколько сотен астронавтов побывали в этих миссиях и летали на шаттлах. Но тоже интересный момент, что первый запуск шаттла произошел 12 апреля.
Привет, Гагарину.
1981 года. И точно, потому что в Советском Союзе в то время отмечается День космонавтики 12 апреля.
Более того, это было 20-летие полета первого человека в космос, так что такой символизм во всем присутствовал. Но нет хорошей жизни, надо сказать, именно к этой дате они абсолютно не подгадывали. Первый старт, который совершил Shuttle Columbia, это было в силу неоднократных переносов испытательного полета. То у них там утечка была водорода, то какие-то там проблемы с двигателями. То есть все должно было состояться еще на год раньше. Но, как мы знаем, теперь у НАСА, да и вообще, наверное, у любого космического агентства железных дат ни для чего не существует. И все вот двигается туда-сюда и переносится, ежели это необходимо.
Кстати говоря, о переносах всевозможных, как мы помним, два астронавта НАСА, которые прилетели на МКС, до сих пор продолжают сидеть на орбите, и уже полгода.
Нет, ну это, конечно, был Boeing Starliner, да, но тоже ситуация, конечно, запутанная. Ждем их возвращения в феврале. Но вернемся к истории шаттлов. Взлетел-то, конечно, первый тестовый шаттл «Колумбия», миссия STS-1 в 81 году, как ты уже сказал, 12 апреля. Но сама программа уходит своими корнями намного дальше и глубже. И последние миссии «Аполлона» еще ходили по Луне, а в НАСА уже представляли бюджет для будущей программы многоразового использования космической техники. Все это делалось, как ни странно, для того, чтобы сэкономить средства. А потом уже прошло несколько десятков лет, и уже шаттлы ругали за их несовершенство и завышенную цену, и перебор с бюджетами. Ну, в общем, сколько ни старайся урезать, все равно будет дорого. Вот вы заметили, что у каждого шаттла в их миссии есть такая приставка STS. Миссия STS-1, STS-70,
ну да,
STS-130.
Да.
Вот. Это, в общем-то, первоначальное каноническое название программы, которая называлась Space Transportation System, сокращенно STS. И датируется эта программа 1969 годом, годом высадки людей на Луну. Так вот, эта программа была разработана уже тогда, когда все поняли, что в Конгрессе партия сторонников безмерных трат на космическую программу уступает партии тех, кто желает сэкономить. Экономить, правда, надо было, поскольку то, какой был КПД, какой был выхлоп у программы «Аполлон», страшно подумать. Деньги улетали просто миллиардами. А что ли политическая цель, которую все пытались добиться, показать кузькину мать Советскому Союзу, вроде была достигнута. В июле 69-го «Аполлон-1», «Армстронг», «Олдрин» ходили по Луне. Чего еще добиваться? Казалось, все сделано. Зачем столько денег тратить? И начали урезать. урезать производство ракет «Сатурн», урезать миссии. Уже и три последних миссии до 20-й «Аполлона» были уже опущены под нож. Сам «Аполлон» 17-й уже болтался вот на такой тоненькой ниточке. Вот. И именно тогда на первый план вышла идея экономии. Надо сказать, что даже в тех масштабах, когда все думали, что надо многоразовые системы, которые будут экономить средства, программа СТС выглядела просто грандиозно. Она предполагала, скажем так, на 5 пунктов больше, чем то, что потом вышло в свет. Потому что СТС, программа Space Transportation, как это, программа космической транспортной системы, включала в себя, во-первых, создание модульной космической станции. Один модуль мог вмещать 6-12 человек, а их ведь можно было составлять на орбите, по теории, в несколько, как конструктор Лего, и увеличить обитаемость такой большой постоянной станции аж до 100 человек. Одной из частей, как бы, челноков, как мы уже знаем, мог стать Space Shuttle. Кроме того, должен был быть космический буксир, который доставлял бы грузы и до Луны. Буксиры эти должны были оснащаться ядерным двигателем. Была целая программа «Нерва», которая практически довела до ума ядерный космический двигатель и готова была отправлять людей на Марс. Если мы смотрим подробности этих планов, НАСА уже спустя 10 лет, даже меньше, к 1978 году, на этом ядерном движке готова была отправить первую миссию к Марсу, а к 1981 году в планах было создание постоянной лунной станции. Вот теперь представьте, насколько резко, каким огромным топором в Конгрессе должны были рубануть этот бюджет, чтобы от всего, что я сейчас перечислил, осталась только программа Space Shuttle, которую мы, к счастью, все-таки смогли увидеть.
Ну, в принципе, изначально Space Shuttle был невероятным по-своему космическим кораблем, потому что способен был вмещать от 5 до 7 астронавтов на борту. Такого количества астронавтов и космонавтов не могли запустить одновременно в космос.
И до сих пор не могут.
До сих пор не запустили. До сих пор не запустили. Я бы хотел вернуться к количеству астронавтов, которые принимали участие в полетах на Space Shuttle, включая те две катастрофы, которые произошли с участием двух челноков. Всего с 1981 по 2011 год в 135 полетах приняли участие 355 астронавтов и космонавтов, включая 49 женщин. Для сравнения, советская космическая программа и российская космическая программа на сентябрь 2024 года запустила 134 космонавта, из которых 5 женщин.
И, это, наверное, произошло потому, что в этих маленьких капсулах, которые используются в других странах, нет такого размаха. Все-таки не по 7 человек летало, правда? И не так часто.
И не так часто, совершенно верно. Совершенно другого рода выполнялись миссии. Опять-таки, полеты продолжительностью в несколько месяцев, будь то станция «Мир» или МКС. Шаттл, разумеется, использовался для несколько других целей. Но насчет этих самых цифр, вот мы говорим 355 человек. Речь идет об индивидуальном участии каждого из астронавтов, но некоторые из них могли совершать по несколько миссий. Всего было занято 852 места на протяжении этих 135 полетов, то есть по несколько мест мог занимать один и тот же астронавт, выполняя этот полет. А так у нас цифры говорят о том, что 852 раза был отправлен астронавт в рамках программы Space Shuttle.
Ну вот Коля отметил, что по 7 членов экипажа, как правило, было на каждом космическом челноке. Так было отнюдь не всегда. Первые тестовые полеты, а их было 4, вот до того, как вышли как бы на рабочий график, там было по 2, по-моему, 3 человека. Потом нарастили как бы до такого количества, пока не побитый рекорд по самому большому количеству астронавтов. На борту был поставлен, кстати, на челноке «Челленджер». А на его предпоследней миссии перед его катастрофой, вот это была миссия СТС-61А, 85-й год, там летали аж 8 человек. Вот для сравнения, какие возможности были у этих челноков и, соответственно, какие размеры?
Челноки, конечно, не могли находиться такое количество времени в космосе, как, скажем, какие-то другие космические аппараты. Там максимально, по-моему, вот до 16 дней продолжительность миссии составляла.
Ну вот мы заглядывали в историю, заглянули в 69-й год. Но если брать истоки самой технологии, вот этих пилотируемых космолетов, давайте их назовем так, то они, наверное, окроются еще глубже. Для этого стоит отправиться в 30-е годы и увидеть замечательный проект под названием «Зильберфогель». Все это было, естественно, в Третьем Рейхе. У него есть еще другое замечательное название, у этого проекта «Америка-бомбер». можно понять из этого названия, что немцы, а конкретно здесь был конструктор-австриец Ойген Зенгер, который, естественно, работал на Гитлера. Так вот, ему был заказан проект такого бомбардировщика, который бы перелетал через Атлантику, бомбил Нью-Йорк, или что там у них будет по планам, и пролетал дальше куда-нибудь в Тихий океан на территории, которую контролируют японцы. И таким образом вот этот вот серебряная птичка, он же Зильберфогель, был разработан именно для таких вот практически орбитальных перелетов на больших скоростях. Надо сказать, что, к счастью, у немцев не дошли руки до создания полноценного прототипа испытаний, но зато дошли руки американцев. Ведь по окончании войны, как мы знаем, был такой проект «Скрепка», когда все вот эти вот инженеры-разработчики и мозги были аккуратненько упакованы и отправлены в Соединенные Штаты для последующего трудоустройства.
1600 человек в рамках операции «Скрепка».
Да, здесь самое, конечно, известное имя — это Вернон фон Браун, который в итоге стал отвечать за американскую лунную программу «Аполлон». Вот, но были и другие, которые попали в менее известные проекты. И тем не менее, заложили те самые кирпичики, которые в итоге приведут нас, в том числе, и к созданию Space Shuttle. Одним из них был человек по имени Вальтер Дорнбергер. Человек, который тоже работал в Пенемюнде и тоже по операции «Скрепка» попал в США. Потом стал консультантом компании Bell Aircraft. И вот именно с помощью Bell и других компаний в итоге... В 1957 году, насмотревшись на полеты спутника, США вдруг решили, давайте срочно разрабатывать космический бомбардировщик. И тогда появился такой проект со смешным названием Dinosaur. Он вообще назывался X-20, но Dinosaur, это игра слов, вообще-то это не только динозавр по-английски, но еще и вот это динамическое планирование, или как это перевести. Вот. В общем, некий космолет, который теперь уже с военной начинкой должен был совершать практически те же задачи, что потом делал Space Shuttle, но с прицелом, разумеется, на абсолютно милитаристские цели и на цели холодной, может быть, не совсем холодной войны. Все это был 1957 год. И просуществовала эта разработка до 1963-го, пока, опять-таки, изменившиеся приоритеты в пользу других программ, в том числе создания космической станции, не зарубили и динозавра этого тоже. Но очередные кирпичики снова перешли в другие руки, и вот уже у нас появилась программа СТС, где были и разработка космической станции, и разработка космических челноков и всего прочего. Здесь любопытно сказать про роль личности в истории. Был такой президент по имени Никсон, который не особо любил космическую тему и, надо сказать, считал, что это пустая трата денег. Он пришел, как сейчас говорят, на все готовенькое. Он был избран в 69-м. И ему в руки упала и программа «Аполлон», и разработка космического челнока. Он первый приветствовал астронавтов, вернувшихся с Луны. Он благословлял проект космического шаттла. Но когда ему вдруг сообщили, что, в общем, кроме шаттла у нас от программы ничего не осталось, даже космической станции толком никто делать не будет, он воздел руки к небу и сказал, найдите для него хоть какую-то работу. И в итоге вот хоть какая-то работа, как космического грузовика, так и для шаттла была найдена 10 лет спустя.
Ну, ничего себе какая-то работа. На самом деле, шаттл 9 раз пристыковывался к советской станции «Космический мир» и 36 раз пристыковывался...
30 лет спустя, Коля. А вот все эти ближайшие два десятилетия, чем он занимался, возил грузы, грузовичком работал.
Ну, работал грузовичком, но так на станцию так он тоже грузы доставлял. И, кстати, Международную космическую станцию фактически построил. 36 раз пристыковывался.
Проблема была в том, что во времена Никсона на горизонте никакой международной космической станции, никакой станции «Мир» еще не существовало. Даже пару салютов только летало из «Кайла». Но, в общем-то, все. Поэтому, действительно, для шаттла пока сиюминутного применения в 70-е, в теории, в 80-е годы не было. И его пришлось придумывать.
А сколько всего шаттлов было, вы знаете?
Брать все, даже те, которые не летали на орбиту.
Не, ну не летал только один. На самом деле 7. Вот один из них не летал, а всего 6 шаттлов. Причем... летали достаточно регулярно. Самый первый шаттл как раз назывался «Колумбия», который, в общем-то, и разбился спустя несколько лет.
А самый второй назывался «Челленджер», который тоже и разбился спустя совсем немного лет.
Да. А как же один с самым замечательным названием «Энтерпрайз» в честь, разумеется, небезызвестной франшизы «Стар Трек»?
Смеяться, Андрей, поначалу он назывался «Конститьюшн». Так официально, с белым орлом, я так представляю прямо. Вот. Но потом ломилась такая несчетная армия фанатов «Стар Трека», звездного пути и сказала: да вы что, мы тут завтра на Марсе будем, а потом с другие галактики.
Как? И не зря, вломилась. Замечательный маркетинг получился. Сейчас, как известно, огромное количество брендов одежды используют различные логотипы НАСА на своей продукции. Мне кажется, что вот здесь начинался тот самый яркий пример маркетинга НАСА. Пусть даже и не коммерческого, так как это государственная организация, но тем не менее это такой некий вход в популярную культуру.
Мы сейчас с Колей, как оленей у Санта-Клауса, по именам будем вспоминать название спейс-шаттлов. Ты сколько там насчитал? 7 штук?
Ну смотри.
Enterprise.
Самый Enterprise, который не был рассчитан на полеты в космос, поскольку у него не было даже двигателей. Вот. У него не было теплозащиты, необходимой для входа в атмосферу, поэтому его использовали для вот этих вот воздушных маневров, для отработки посадки. Сбрасывали с самолета, и он всячески там кувыркался в атмосфере и приземлялся. Enterprise. Первый, не летавший, но тем не менее стоящий в музее. Второй.
Колумбия.
Так.
Собственно, далее. Самый. Потом Challenger.
Challenger.
То потом у нас есть Discovery.
Discovery.
Atlantis и Endeavor.
Endeavor. Что-то я не насчитал 7.
Ну, значит, 6.
Endeavor был заложен еще в 83-м году. Но потом решили, что 4 шаттлов нам как бы хватит. И не надо раздувать здесь автопарк. Вот поэтому только после катастрофы Челленджера было решено в 87-м году разморозить эту стройку и довести его до ума уже в 91-м.
Проект рассчитывался достаточно бюджетная альтернатива тому, что существовало до, потому что впервые нужно было создать нечто, что могло бы использоваться по много раз. И действительно, если речь идет о самих пилотируемых кораблях, о самих челноках, то так и было. Более того, двигатели также использовались многоразово. Вот это вот самая большая, наверное, часть конструкции, которая поднимается с земли, коричневого цвета, это внешний топливный бак. При этом использовались на шаттле сами двигатели, интегрированные в конструкцию, что...
Так ты сейчас назвал так его коричневого цвета.
Коричневого...
Называют оранжевым.
Хорошо, давайте скажем оранжевого цвета.
Я тебя перебью. А знаешь, почему в оранжевый цвет красят этот бак внешний? У них, в принципе, одинаковая природа этого цвета. Ты когда-нибудь видел, как запенивают окна монтажной пеной? Она вновь вначале вроде желтенькая, а потом, как если только вовремя не спрятать, под солнечными лучами она приобретает тот самый оранжевый цвет. Термическая защита этого бака — это напыленная вот такая вот термопена. Она оранжевая. И в первых 3 миссиях, СТС-1, соответственно, 2 и 3, для эстетического вида еще покрывали такой латексной краской снаружи. Вот. Потом выяснилось, что латексная краска занимает там почти тонну своим весом, а пена и без этого может вполне выдерживать атмосферное воздействие во время полета. И решили, так мы эту тонну лучше в полезную нагрузку впихнем. И вот после 3-го, начиная с 4-й миссии спейс-шаттлов, их перестали красить эти баки в белый цвет. С тех пор на них напыляется желтая пена, под солнечными лучами становится ярко-оранжевый или, как ты сказал, коричневый. И вот такие баки вот мы видим во всех миссиях шаттла, и в том числе вот этот центральный топливный бак, первая ступень, в том числе и в... Space Launch System.
Это не ракета-носитель. Опять-таки, двигатель интегрирован в конструкцию челнока. Это ключевое отличие от Бурана, потому что у Бурана не было ступеней, которые могли бы использоваться повторно. Ракета-носитель энергия была одноразового использования. Теперь у нас были 2 твердотопливных ускорителя SRB, Solid Rocket Boosters, которые разрабатывались с расчетным ресурсом до 20 полетов. Не имеется данных, происходило ли это когда-нибудь. Наверняка не происходило. Есть отдельное упоминание того, что какие-то запчасти из тех твердотопливных ускорителей, которые приземлялись на парашютах после того, как поднимали шаттл на высоту около 45 километров, нету точных данных относительно того, использовались ли они, и наверняка до 20 полетов их ресурс все-таки не дотягивал. Поэтому один запуск шаттла стоил 700 миллионов долларов США. А всего на программу к 2011 году общие затраты составили 196 миллиардов долларов США с учетом инфляции. Несмотря на столь высокую стоимость одного запуска, 700 миллионов долларов, Space Shuttle, возможно, сохранил огромное количество денег НАСА, поскольку телескоп Хаббл, к примеру, до сих пор функционирует на нашей орбите.
Я хочу сказать, что даже сам факт того, что это был первый многоразовый космический корабль, он уже сэкономил огромное количество денег. Это сейчас мы тут все радуемся, какой молодец Илон Маск придумал возвращающиеся первые ступени. Вот вам, пожалуйста, Space Shuttle фактически многоразовый космический корабль, который использовался и использовался и использовался. На самом деле считается, что его продолжительность жизни была рассчитана где-то на 10 лет или 100 запусков.
Ну, как видим, при наличии вот этих 4, ну, тире 6 кораблей, далеко не на 100%, даже не на 50%, они выполнили эти расчетные программы. И это, между прочим, было связано с разными вещами, в том числе никто не мог подумать, что после возвращения с орбиты, приземления шаттлов, придется практически руками перебирать всю вот эту термозащитную плитку, которая подвергалась сверхтемпературам. И их замена — это дело ни одного дня, ни одного месяца. Поэтому даже на этом этапе задержки были просто колоссальны. Теперь, если возвращаться к теме одноразовости, абсолютно вы правы, единственным одноразовым элементом во всей этой конструкции был, собственно, топливный бак, вот тот самый оранжевый, который строила компания Мартин Мариетта, теперь влившийся в состав Lockheed Martin компании. Да, он сбрасывался и действительно никому после этого был не нужен. Но что любопытно, заказ на разработку двигателей для шаттла, которые имеют имя RS-25, получила компания Rocketdyne еще в 72-м и 73-м годах. Вначале у них там было куча косяков. На этапе испытаний уже шаттлы были построены, а двигатели еще были не готовы. На них там конкуренты подавали в суд за то, что они, видишь ли, не выполняют контрактные обязательства. Но насколько эти двигатели оказались долгоживущими, потом с усовершенствованиями последующих шаттлов, что сейчас для Space Launch System, для лунной программы, их аккуратненько достали со склада и снова используют. Теперь уже, правда, в одноразовом режиме, но ведь они возвращались назад с других миссий и дождались своего уже какого, не знаю, какого по счету использования теперь уже с прицелом на Луну. Говоря о наследии, вот я уже говорил, что по программе «Скрепка» немецкие мозги приплыли в Соединенные Штаты. Надо сказать, что за авторами вот этих разработок охотились не только американцы, но и, догадайтесь, кто? Советский Союз. Якобы существует легенда, что лично товарищ Сталин послал не группу захвата во Францию, куда сбежал потом, а разработчик «Серебряной птицы» из Третьего Рейха, чтобы взять его со всем инвентарем и притащить в Советский Союз. Его взять не удалось, но чертежи кое-какие были доставлены.
И 2200 ученых еще удалось, в отличие от 1600, которые в рамках операции «Скрепка» были перевезены в США. То есть у СССР было больше германских инженеров.
Да, не знаю, сколько из них имели вот непосредственное знание о программе «Зильберфогель», но чертежи, говорят, достались таки советским конструкторам. И, надо сказать, именно они потом легли в основу программы «Спираль», которые тоже стали предтечей, что ли, разработки уже советских многоразовых «Буранов», конечно, с многими модификациями, с изменениями, но именно тогда вот эти вот аппараты, первый, второй, третий, четвертый, программа «Спираль» под руководством Глеба Лазин-Лазинского, который потом, кстати, возглавил и программу «Буран», прямо с 60-х годов начали активно создаваться и испытываться в Советском Союзе. Так что, видите, все так или иначе берет какое-то начало в тех самых таинственных чертежах того самого австрийского инженера. Если говорить о проблемах вот с этими самыми шаттлами, которые потерпели катастрофу и, надо сказать, сильно подорвали репутацию этой программы, то, конечно, первый из них был 86-й год, январь месяц. Предыдущая миссия успешно завершилась. Там, кстати, летал пока еще нынешний глава НАСА Билл Нельсон. И следующий должен был лететь по графику. Но, как говорят, потеряли нюх администраторы тогдашней НАСА. Они гнались за каким-то графиком, за какими-то успехами. Вот, знаете, там, к юбилею октября и так далее. У них тоже надо было вовремя кого-то снова отправить. И не учли такой простой и банальный фактор, как погода во Флориде. Там, я вам скажу, редко бывают морозы, но в тот январь это было что-то просто жуткое. Я видел эти фотографии тогдашнего стартового стола, где висят эти огромные сосульки на всяких там коробках распределительных, на проводах, на конструкциях. Вот в этой ситуации звучали голоса, что «Челленджер» не стоит запускать сейчас, дайте ему немножко оттаять. Это экстремальные условия. Им говорили, ну что вы, мы же летим в космос, там еще более экстремальные условия. Все проверено, да мы вот летаем как на дачу в этот космос. и таки не прислушались к этим голосам и отправили Challenger, в котором проявилась одна из проблем ранее невиданных. Вот эти вот резиновые уплотнительные кольца в бустерах.
Так нет, как раз проблема-то была виданная. На самом деле есть много мнений, почему, собственно, к программе Shuttle начали относиться так. Потому что к январю 86 года уже, в общем-то, произошло около 20 запусков. Общественный интерес немного снижался. Конгресс тоже не очень хотел финансировать эту программу, как мы уже упоминали, про то, что космос требовал огромного количества ресурсов. Но вот, в частности, одна из проблем – это было такое как бы классическое недофинансирование. И вот корабль с семью человеками взорвался фактически даже на 73-й секунде после старта. Взорвался вот этот топливный бак с жидким водородом и кислородом. Корабль разбился.
Проблема была как раз в том, что разгерметизировался кольцо-то в бустере.
Резиновое кольцо, именно.
Да, именно из-за которого прогорел соседний бак с водородом, и вот здесь как раз произошел взрыв.
Все равно считается, что твердотопливные ракеты экономически обоснованы, но довольно опасны.
Потом внеслись какие-то совершенно необходимые быстрые корректировки, больше таких проблем не было. Вот. Ну, конечно, да, до воды вряд ли что-то в целости долетело из той конструкции. Но это по истории, так сказать, НАСА, это была первая гибель астронавтов во время исполнения миссии. Это была неслыханная вещь, потому что все миссии до сих пор, не считая, конечно, Аполлона 1, это был пожар еще на тестовом этапе на Земле, они никуда не летали. А вот так, чтобы прямо вот после взлета, это был, конечно, шок для всей нации.
Ну, потом, когда специалисты слушали запись черного ящика этого шаттла, на записи было понятно, что один как раз астронавт дожил фактически до соприкосновения с водной поверхностью. Майк Смит, он был жив даже после вот этого взрыва. И тут, что касается этих резиновых уплотнителей, прокладок вот этих, задача их герметизировать стыки. После каждого полета шаттлы очень внимательно изучали, анализировали работу, и в частности работу этих соединений, этих прокладок. Как раз инженеры в какой-то момент они заметили, что там были проблемы, просто не придали этому значения. И с этими прокладками возникали уже проблемы и раньше, они выходили из строя, и горящее топливо быстро улетучивалось, то есть как бы внутри в камере сгорания превращалось в огненный шар. Такая бомба с жидким кислородом и водородом, который был, собственно, прикреплен орбитальный аппарат. Компания, которая, собственно, занималась вот этими прокладками, называлась Morton Teckel. И они, в общем-то, их беспокоили, они изучали техническую сторону после возвращения, и вот как раз у них были проблемы с этими прокладками. Они несколько раз говорили об этом, и там даже был инженер, который придумал, как исправить вот эту ситуацию с этими прокладками, когда они разгерметизировались. Но никто не придал внимания его рекомендациям. И когда вот готовился к запуску Challenger в очередной раз, все решили, что ремонт этих прокладок – дело дорогое, занимает слишком много времени. Решили запускать так, как есть. Хотя вот инженер вот этот, Роджер Буаджоли, понимал прекрасно, что в какой-то момент вот эта герметичная прокладка, что-то с ней произойдет, и шаттл просто погибнет.
Но во второй раз подвел уже не твердотопливный ускоритель, а сам топливный бак. И вот, Олесь, ты говорил как раз про...
Самая Колумбия, которая полетела.
Ну, Колумбия там тоже интересно. Там во время запуска отлетел кусок изоляции.
Той самой оранжевой пены, Коля.
Да-да-да.
Теплоизоляционная.
Теплоизоляция. И повредило крыло. И, собственно, этому тоже не придали значения после запуска. То есть он продолжал летать, выполнять миссию, и две недели фактически вращался вокруг Земли с семью астронавтами также.
Хотел отметить, что первая катастрофа произошла в 1986 году, вторая — 17 лет спустя, в 2003. Дело в том, что после той самой посадки уже с поврежденным теплозащитным покрытием на левом крыле шаттла, это когда во время взлета пена его повредила, после этого НАСА ввело процедуру и методы проверки состояния шаттла на орбите. То есть мы знаем, что астронавты могли покидать шаттл и проводить ремонтные работы, будь то телескопы, будь то космические станции. Также этого мы не запечатлели, но после проверки состояния шаттла на орбите, возможно, могли бы быть применены какие-то действия или какие-то ремонтные процедуры. Этого больше не происходило, но, тем не менее, была опция проверки и, возможно, каких-то починок уже перед посадкой.
Тем не менее, как мы знаем, немного изменилось, и шаттлы продолжали летать аж до 2011 года. Кстати, в августе того же 2003 года, когда разбилась Колумбия, комиссия, которая занималась расследованием инцидента с Колумбией, сделали доклад, в котором они отметили, что программа Space Shuttle такая устаревающая, это уже старая технология и очень рискованная и довольно дорогая. Это произошло в августе 2003 года. Но шаттлы, как мы знаем, продолжали эксплуатироваться.
Да, но тем не менее уже в 2004 году президент Джордж Буш-младший официально объявил, что технология заканчивает свой как бы ресурс и сказал, что программа Space Shuttle будет свернута к 2010 году, когда на арену выйдет нечто другое, более крутое и быстрое, и безопасное, самое главное. Но вот я хотел сказать насчет последующих полетов, которые оставались. Именно ведь после Колумбии тогда ввели в правило вот такой облет пузом кверху, как я его называю, всех шаттлов, чтобы с борта космической станции можно было снять, нет ли видимых повреждений теплоизоляционной плитки на всякий случай перед тем, как начнется ход и торможение в плотных слоях атмосферы. Мы тут начали говорить про Буран, да, у кого какие к нему теплые чувства остаются. Но ведь действительно подстегнули работу именно в этом направлении. Как раз-таки заявление Никсона о начале программы Space Shuttle, появившиеся какие-то данные о спецификации, о размерах, о том, что собой представляет грузовой отсек. Надо сказать, в Советском Союзе были уверены, что это чисто военное назначение, что эти корабли чуть ли не спутники советские будут воровать с орбиты, как военные, так и погодные, и навигационные, и другие. Поэтому, не думая долго и не сильно зацикливаясь на собственных разработках, многие вещи, скажем так, творчески скопировали с участием доблестных советских разведчиков.
Но, тем не менее, все равно это был совершенно другой космический аппарат. Он похож, да, внешне, идея-то была такая.
Я думаю, многие принципы, Коля, были абсолютно аналогичные, за исключением вот, там, наличия двигателей маршевых, которых не было у «Бурана». Там все за счет ракеты энергии шло. Да, какие-то фишки абсолютно отличались, но сам по себе принцип, это был советский шаттл, так его, в общем-то, все и называли.
Да, так что неспроста он был похож.
Да, неспроста, потому что чисто советская разработка предыдущая, она носила такое официальное научное советское название «Лапоть», доброе такое. Она и с виду была похожа на «Лапоть», намного, кстати, меньше по размерам. Тем не менее, вот эта конструкция, если ее сравнить с «Бураном», мы просто видим разительное отличие и гораздо больше сходства здесь со Space Shuttle.
Самое основное это отличие, знаете, Space Shuttle от Бурана.
Название?
Отлично. Нет, не только название. На самом деле, Буран, во-первых, не летал никогда с экипажем. Во-вторых, все абсолютно посадки и взлет, все проходило в автоматическом режиме. Особенно
все посадки. Одну посадку он...
Ну, одну посадку, хорошо. Но я имею в виду испытательной посадки, все происходило в автоматическом режиме. То есть, иначе
это
говоря...
Была история о том, когда он заходил на посадку и какое-то время скрылся в тумане, все взялись за головы, потому что автоматика сделала какой-то странный маневр в сторону. Все посчитали, что это отклонение от штатной ситуации, он сейчас разобьется, сорвется, позор и так далее и тому подобное. А там даже были, мне кажется, какие-то взрывные устройства заложены, чтобы на случай, если он попадет на территорию чужого государства, все это дело взорвать с минимальным ущербом для секретности. Потом выяснилось, что автоматика была настолько продвинутая и крутая, что она учла силу ветра и зашла против порывов ветра очень сильного на посадку, что помогло экономно погасить скорость.
Интересно, там считается, что в компьютере хранилось там до 500 сценариев экстренной ситуации Бурана. Любопытная конструкция получилась.
Любопытно до тех пор, пока мы не видим, что эту программу, как и многие американские, и да и советские тоже, не постигла участь вот того самого урезание финансирования или, там, скажем, потери интереса со стороны вышестоящих структур. Поэтому, да, к сожалению, Буран был поставлен на стоянку вместе с элементами энергии, потом на них обвалилась крыша,
ну да.
Там от них остались какие-то печальные, да, такие каркасы, туда лазили, по-моему, блогеры многочисленные, снимали это все без разрешения, где-то там в ангарах, потом показывали это все на всеобщее обозрение, что осталось от некогда великой программы. Ну, надо сказать, что у американских шаттлов постпенсионная судьба сложилась поприятнее. Их просто распределили по музеям. Сначала, кстати, Enterprise, он ведь стоял у нас здесь возле Вашингтона, в Смитсоновском музее. А потом, когда уже стали появляться другие списанные летавшие корабли, в Вирджинию попал Discovery. Вот, соответственно, Atlantis отправился во Флориду, а мыс Канаверал, ну и Endeavor в Лос-Анджелесе. Так что, Андрей, будет минутка, съезди, сними шляпу перед героем космоса.
Изображение не смогу показать в рамках подкаста, но обязательно его опишу. Я бы добавил...
Enterprise оказался в Нью-Йорке, вот в музее Intrepid. Те, кто едет в Нью-Йорк, могут там увидеть и этот прототип тоже.
Я бы добавил еще слово к тому главному отличию, которое упомянул Коля. Речь идет об автоматической посадке Бурана против всегда пилотируемого состояния у шаттла. Конечно, для своего времени посадка Бурана с отклонением всего лишь в 1 метр, она превосходила ожидания технологических, космических возможностей того времени. Но тот факт, что шаттл исключительно управлялся людьми, исключительно выполнял пилотируемые миссии, привел к тому, что были поставлены новые рекорды и были совершены удивительные вещи именно в рамках пилотируемых миссий, потому что мы видим, конечно же, огромное количество спутников, которые запускаются на орбиту автоматическим путем, но это была золотая эра именно для того, что в космосе может делать человек, астронавт или космонавт. И одним из таких свершений стала первая работа в открытом космосе астронавта Брюса МакЭндлесса без какой-либо механической связи с кораблем.
Да, это было испытание нового, скажем так, космического средства передвижения, когда астронавт находился в космическом пространстве без каких-либо страховок, без шлангов, без шнуров. Единожды был сделан этот полет. И как потом поется в песне, почитали, прослезились. Они так ужаснулись такой перспективе. Если в какой-то момент что-то сломается в двигателе вот этого ранца, ему просто не будет возможности вернуться обратно к, то ли к космическому челноку, то ли откуда он там будет летать, с космической станции. Поэтому идея показалась всем красивой, сделали кучу фотографий, постеров, но на этом больше подобную систему не испытывали. Говоря о людях, которые работали на спейс-шаттлах, конечно, не будем перечислять все почти 400 астронавтов, которые побывали на его борту, но вот надо сказать, что первый полет, самый первый, испытательный полет Колумбию в 1981 году. На борту было только 2 человека. Это Джон Янг и Роберт Криппин. Если Роберт Криппин, он был, ну, скажем так, новичок в плане орбитальных полетов, то Джон Янг — это практически легенда. Это человек, который на Аполлоне 10 пилотировал командный модуль, облетевший по орбите Луну. И, наконец, он же на Аполлоне 16 в 1972 году уже в качестве командира экипажа ходил по Луне. Вот, прошли годы. И именно этого человека, этого ветерана, включили в состав первого экипажа. Уже на борту первого шаттла, который полетел. Полетел он всего на пару дней, но, как видим, все прошло у них гладко. И теперь говоря о последнем полете, тоже надо сказать, здесь тоже полно символизма. Он состоялся 21 июля 2011 года. Тот самый момент, когда американцы вдруг лишились возможности летать на МКС и пересели на какое-то время на российские союзы. Так вот, в экипаже СТС-135, последнем шаттле, один из 4 человек на борту был Даг Херли. И этот человек спустя годы, уже 30 мая 2020 года, вошел в состав Crew Dragon Demo 2 и стал первым человеком, который возобновил полеты американцев с американской территории на орбиту. Я считаю, что это просто замечательное, но не думаю даже совпадение. Сценарный ход, я бы это так
назвал. Заканчивая подкаст, я хочу сказать, что почему-то мне кажется, что все равно в космические программы шаттл вернется. Ну, может быть, не шаттлом будет уже, а как-то по-другому все это будет называться, и программа будет по-другому называться.
Коль, я тебе могу даже намекнуть, как. Есть такой X-37.
Я это имею в виду.
Который летает, непонятно, чего там делает.
Ну, непонятно, также чего там делает, действительно, да. И делает это достаточно успешно, судя по всему, потому что улетает и возвращается.
Даже китайцы боятся. А еще Сьерра-Невада нам обещает уже в мае следующего года, 25-го, запустить свой Dream Chaser. Это, ну, такой мини-шаттл, я бы даже сказал, больше похож на тот самый советский лапоть. Вот, по размеру он вполне себе поместится в грузовой отсек настоящего шаттла. Но это какой-никакой многоразовый возвращаемый планер, которого все ждут, чтобы мы, наконец, не за капсулой на парашютах наблюдали, а за чем-то похожим на будущее «Звездные войны». Может быть, мы хотя бы такими маленькими шажками и приблизимся к научной фантастике.
Наш подкаст выходит раз в 2 недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. Спасибо, до свидания!